«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Забастовка на заводе «Форд» в Ленинградской области. Почему рабочие добиваются подписания коллективного договора? Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркмении. Чем новый Туркменбаши отличается от старого? Европейский Союз и Россия упрощают визовый режим для некоторых категорий граждан. Для каких именно? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня на заводе «Форд Мотор» в городе Всеволожске Ленинградской области началась забастовка. Рабочие, которых поддерживают профсоюзы, требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Руководство компании предлагает продолжить переговоры, которые пока кончились безрезультатно. Акция протеста проходит вопреки решению Ленинградского областного суда, который признал проведение забастовки незаконным. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Забастовка началась ровно в полночь. Вопреки решению Ленинградского областного суда, который еще вчера постановил, что проведение подобной акции незаконно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Руководство завода Ford Motors Company рассчитывало, что конвейер не остановится, поскольку 13 февраля Ленинградский областной суд принял решение, что забастовка незаконна. Но рабочие проигнорировали решение суда. На общем собрании из 1400 рабочих только 20 человек поддержали предложение администрации завода, остальные решили бастовать. Лидер профсоюза Алексей Этманов говорит, что решение суда будет оспорено. С полуночи на заводе идет непрерывный митинг, сообщает Алексей Этманов.
Вчера, допустим, были провокации со стороны администрации, когда она отказалась запускать на завод третью смену, если они не подпишут уведомление об отказе от забастовки.
Рабочим удалось пройти на завод. Важно находиться на своих местах, иначе это будет считаться не забастовкой, а прогулом. Последнее предложение, с которым несколько дней назад выступило руководство компании, заявив о готовности повысить зарплату на 14-20% и предоставить ряд социальных льгот, не устроило рабочих. Об их основных требованиях Алексей Этманов.
Основные наши требования – это отказ от заемного труда, признание вредности, гарантия рабочих мест тем, кто потерял здоровье на этом заводе.
Все это прописано в коллективном договоре, представленном рабочими. Главный камень преткновения сегодня – даже не требование 30-процентного повышения зарплаты, а именно подписание коллективного договора, которого на «Форде» до сих пор нет. Администрация представила свой вариант коллективного договора, но в профсоюзе говорят, что там просто переписан трудовой кодекс, а смысл договора совсем в другом – в защите прав рабочих и в улучшении условий труда. Одно из основных требований – наведение порядка в нормировании труда.
Законодатель это очень четко говорит, что норма труда устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюза.
Сейчас, говорит Алексей Этманов, никакого нормирования по сути нет. В любой момент может прийти начальник и сказать: «Сегодня производим на 10 машин больше». О том, что такое нормирование на «Форде» сегодня, говорит член Комитета солидарных действий и марксистской группы «Рабочая демократия» Руслан Юсифов.
Нормирование труда, условно говоря, рассчитано на темп и условия работы робототехники. Соответственно, нарушается российское законодательство, должна вводиться определенные нормы труда, график труда, темп работы, определенные такие квоты на отдых каждый час оперативного труда.
И нормирование, и многие другие пункты прописаны в профсоюзном варианте коллективного договора. По данным профсоюза, рабочим не предоставляют ежегодные отпуска, не проводят аттестацию рабочих мест. Из-за отсутствия нормирования труда рабочим приходится трудиться по выходным. Забастовка началась в тот период, когда компания планирует увеличить годовой объем выпуска автомобилей с 66 до 73 тысяч. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Руководство акционерного общества Ford Motor Company предлагает забастовщикам продолжить переговоры. По оценкам экспертов, только один день простоя обходится Форду в сумму от 3 до 6 миллионов долларов. Ежедневно с конвейера сходит более 300 автомобилей Ford Focus. Насколько действенны подобные забастовки и какова роль профсоюзов на предприятиях и в компаниях, отвечает социолог Александр Тарасов.
Это не первый случай, у нас достаточно регулярно происходило такое, когда забастовки провозглашались незаконными, как правило, до начала ее работодатели обращались в суд. Они защищают свои права работодателей, суд защищает права в данном случае работодателей. У нас каждый крупный трудовой конфликт в стране является своего рода проверкой трудовых отношений. Сейчас очередной такой конфликт, когда мы можем проверить, как себя будут вести работодатели, как себя будут вести работники. Это послужит примером, уроком для следующих трудовых конфликтов. На практике поведение именно такое. Все тщательно следят за соседями. И если кому-то удалось победить, то это является примером для других.
Имеется ли в России у профсоюзов возможность бороться?
В принципе, конечно. Трудовое законодательство исходит из того, что профсоюзы есть, и они имеют право защищать коллективные интересы наемных работников. Но поскольку у нас при Путине был принят новый трудовой кодекс взамен старого КЗОТа, который резко сузил возможности и наемных работников, и профсоюзов защищать свои права, то да, возможности оказались урезанными. Здесь, как всегда, в таких случаях очень много зависит от поведения самих профсоюзов. Профсоюзы окажутся достаточно сильными, наступательными, то, значит, придется менять соответствующие статьи Трудового кодекса. Но надо иметь в виду, что у нас основное число работников состоит в официальных профсоюзах, ФНПР, которые по западным меркам считаются желтыми профсоюзами. Желтые профсоюзы — это не настоящие, а такие, которые выполняют волю работодателей, предпринимателей, или правительства, или и того, и другого вместе, которые в действительности не защищают права наемных работников, ради чего профсоюз и создан. В лучшем случае вступают в какие-то переговоры с другой стороной и выторговывают какие-то мелкие уступки. А профсоюзы, которые ведут себя как нормальные профсоюзы, у нас объединяют меньшее количество, меньшинство работников, это так называемые альтернативные профсоюзы или свободные профсоюзы по-другому. Они возникли в 90-е годы, и они пока еще слабы. Правда, число членов ФНПР постоянно сокращается, а число членов свободных альтернативных профсоюзов постоянно растет, но медленно растет, конечно. А новый трудовой кодекс, помимо всего прочего, предусматривает, что администрация теперь имеет право вести дела не со всеми профсоюзами, представленными на предприятии, а с самым крупным. Самым крупным, как правило, оказывается ФНПР, а ФНПР, как правило, оказывается, по сути, ассоциирован с администрацией. Иногда просто напрямую куплен, потому что были такие примеры, когда освобожденным работникам ФНПР на предприятиях платили премию из директорского фонда. Вот на Западе после этого человек бы моментально вылетел, понимаете, да, с профсоюзного места. Это был бы чудовищный скандал. Это было бы обвинение в коррупции. Это был бы конец карьере на всю жизнь. Его все бы презирали.
А у нас в норме вещей.
Ну, не совсем в норме. Это там на некоторых крупных предприятиях такое было зафиксировано. Но, возможно, это более широкая практика, просто она, скажем, не афишируется, скрывается. Но, во всяком случае, последствий никаких это не повлекло, там, где это стало известно. Никого не выгнали с позором, не уволили.
Говорил социолог Александр Тарасов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 14 февраля. Гурбангулы Бердымухамедов объявлен победителем на выборах президента Туркмении, приведен к присяге. Сложное имя 49-летнего политика, врача-стоматолога по первой профессии, стало широко известно после кончины Сапармурада Ниязова. Бердымухамедов, бывший министр здравоохранения и бывший вице-премьер правительства республики, считался приближенным лицом Туркменбаши. Не зря он пережил несколько перетрясок кабинета министров. В личных привычках и характере Бердымухамедова пока известно крайне мало. Выступая в среду утром перед членами Народного совета, новый президент пообещал продолжить курс Ниязова. Однако многие эксперты уверены, что в любом случае хотя бы какие-то перемены к лучшему в Туркмении наступят. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Объявление результатов выборов и инаугурация нового президента Туркмении прошли в один день. Утром стало известно, что исполняющий обязанности главы государства Гурбангулы Бердымухамедов с большим отрывом обогнал других, всего их было 6, кандидатов в президенты. По данным Центральной избирательной комиссии, кандидатура Бердымухамедова собрала 89,23% голосов. Для сравнения, ближайший его соперник набрал чуть больше 3%. По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, организовывая выборы таким образом, Туркмения сознательно пошла на некоторые уступки политическому истеблишменту мирового сообщества.
Туркменская сторона сделала все для того, чтобы выборы были в тех условиях, которых они сами себе создали, максимально приближены к тем образцам, которые от них ждет все-таки Запад в какой-то степени. Несмотря на то, что уже, конечно же, ничего не ждет, нынешний президент Туркмении победил не с результатом 99,9%, а все-таки порядка 90%. То есть какое-то альтернативное мнение все-таки было высказано. Кроме того, Туркмения постаралась максимально пышно обставить саму церемонию выборов и инаугурации, пригласив на нее большое количество глав или вторых лиц различных государств, и они приехали. А вот здесь мы уже имеем дело со второй частью этой постановки. Дело в том, что практически все мировое сообщество, особенно страны, активные потребители энергоносителей, заинтересованы в том, чтобы Туркмения учитывала их интерес при распределении этих самых энергоносителей по мировому пространству. Конечно же, у нас существует соглашение на ближайшие 25 лет о выкупе газа, во всяком случае, «Газпрому». Но соглашение можно и пересмотреть. Поэтому втайне эстеблишмент каждого государства лелеет эту мечту в том, что это соглашение будет пересмотрено в том числе и в его пользу. И отказаться от приглашения приехать на инаугурацию нового туркменского президента означает похоронить эту надежду. Поэтому в какой-то степени Туркменистан в стремлении максимально показать, что Туркмения часть мирового сообщества, достиг своей цели, сыграв на этом страхе.
Сказал директор Центра политической информации Алексей Мухин. Новый президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сделал сегодня несколько заявлений, касающихся поставок энергоресурсов и внешнеполитического курса страны. Произнеся слова клятвы на Конституции, поцеловав государственный флаг и получив из рук главы ЦИКа и пяти старейшин, представляющих пять вилаятов страны, отличительный знак и удостоверение, президент Бердымухамедов пообещал выполнить все предвыборные обещания. Не поднимать цены на хлеб и бензин, заявил о намерении продолжать дело Туркменбаши и подчеркнул, что во время его правления Туркмения будет выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по поставкам энергоносителей в Европу и Россию. Кроме того, Бердымухамедов сказал, что туркменские школы вернутся к 10-летней системе образования, жители страны получат доступ в интернет и возможность пользоваться мобильной связью. О новом президенте Туркмении и его первых заявлениях мой коллега Виктор Нехезин беседовал с экспертом по Средней Азии Аркадием Дубновым.
Во-первых, это человек достойный во многих отношениях, иначе бы он не стал бы верным соратником Туркменбаши Великого, как его официально уже начинают величать. А во-вторых, я думаю, что он, кроме того, и искусный царедворец, поскольку может считаться не рекордсменом, но одним из самых долговременных старожилов в ближайшем окружении Ниязова, поскольку с 2001 года он работал вице-премьером. Судя по его обещаниям, он понимает, как трудно жить в этой стране после 15-летнего сумасбродного периода правления. Те меры, которые он обещает предпринять, мне кажется, говорят о том, что он вполне вменяемый, зрелый и, может быть, даже современный политик, работающий в азиатских условиях.
А вы не могли бы чуть-чуть поподробнее рассказать, что именно обещает Бердымухамедов?
Он снова повторил самую сногсшибательную для меня новость. Он обещает каждому туркмену доступ к интернету. Я думаю, что все остальное, в общем, даже меркнет по сравнению с этим. Потому что допустить людей к интернету, значит дать им свободу. Свободу информации. А если дать им свободу в туркменских условиях, это значит абсолютно полностью подготовить режим к его как бы самоустранению. Потому что мы вспоминаем гласность, которая была объявлена советским руководством в главе с Горбачевым в конце 80-х. Конечно, нельзя назвать даже близко к демократическим, так сказать, стандартам проведения выборов в Туркмении. Смешно было смотреть на процедуру инаугурации. Мне она, честно говоря, напомнила объявление смертного приговора и тут же приведение его в действие. То есть объявили его президентом и тут же инаугурировали, да, то есть нечего было и рассчитывать остальным кандидатам. Дело в том, что ситуация в Туркмении такова, что хуже быть не может. Все, что он будет делать или собирается делать, это в любом случае шаги по подготовке оттепели в этом режиме.
Ну и, наконец, вопрос по поводу туркменской оппозиции. Как вы считаете, какие шаги будут оппозиционеры предпринимать, и получат ли они какую-то еще большую поддержку международного сообщества, или же международное сообщество будет как-то пытаться идти на переговоры с новым лидером Туркмении?
Сегодня среди этих лидеров, точнее говоря, нескольких человек, живущих за границей, большая разница. Например, стоит почитать очень зрелое интервью представителя республиканской партии Туркмении Байрама Шахмурадова. Это сын сидящего сегодня в тюрьме туркменской бывшей министра иностранных дел Бориса Шахмурадова. Так вот, он очень точно, на мой взгляд, и адекватно оценил ситуацию. Сегодня задача оппозиции, на его взгляд, не постоянно как бы бить буквально башкой об стол нынешней власти, критиковать ее, а постараться найти пути для диалога с нынешними властями, потому что трезвый анализ показывает, что никаким другим путем сегодня делу не поможешь.
Сказал эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов в интервью моему коллеге Виктору Нехезину. А в Туркмении, между тем, начались народные гуляния по случаю избрания нового президента. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Разговор о настоящем и будущем Туркмении после и без Туркменбаши Радио Свобода продолжит сегодня в своем вечернем эфире. Гостем Владимира Карамурзы в программе «Грани времени» станет Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, а слушатели также смогут высказать свою точку зрения.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 февраля. Сегодня Верховный суд России перенес на неделю, на 21 февраля, рассмотрение протеста Генеральной прокуратуры и жалобы защиты на второй приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Слушания перенесены по просьбе прокурора и потерпевшей стороны, не успевших ознакомиться с жалобой адвокатов. Генеральная прокуратура считает вердикт, который был вынесен Пичугину Московским городским судом, слишком мягким и требует направить дело на новое рассмотрение. Алексей Пичугин был осужден на 24 года за убийство и покушение на убийство. Адвокаты просят Верховный суд отменить приговор как незаконный и необоснованный. У микрофона мой коллега Владимир Ведрашко.
Перенос слушания дела, по мнению экспертов, дает надежду на более серьезное рассмотрение всего объема материалов и, возможно, даже на беспристрастность суда. Накануне заседания 14 февраля журналист, автор многих публикаций о деле Пичугина Вера Васильева в интервью нашему радио сказала:
«Думаю, что мы сможем увидеть, есть ли у нас надежда на беспристрастное разбирательство этого дела в Верховном суде. Дело Алексея Пичугина было передано в Верховный суд всего чуть более 2 недель назад. И вряд ли судьи смогли ознакомиться с материалами, которые насчитывают несколько десятков томов за такой короткий срок».
Алексей Пичугин осужден на 24 года лишения свободы. Его дело – составная часть огромного дела ЮКОСа. Над Пичугиным уже состоялись 2 суда.
По результатам первого судебного процесса, который завершился в марте 2005 года, Алексея Пичугина признали виновным в организации убийства тамбовских бизнесменов Горинах. Этот вывод суд основал на показаниях одного свидетеля, Игоря Коровникова, рецидивист, совершивший множество убийств и приговоренный к пожизненному заключению. Никаких прямых доказательств вины Пичугина в ходе первого судебного процесса представлено не было. Более того, не были найдены даже трупы супругов Горина. Суть второго судебного процесса в том, что Алексея Пичугина признали виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в покушении на убийство бизнесмена Евгения Рыбина и в убийстве директора московской торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой. По версии государственного обвинения, все эти люди так или иначе помешали компании «ЮКОС». Поэтому руководство компании «ЮКОС» заказало Алексею Пичугину организацию убийства этих людей. Доводы обвинения строились на косвенных свидетельствах. Свидетели обвинения, кто давали показания, преступники, находящиеся в местах лишения свободы, от которых, если учесть условия, в которых они содержатся, не так трудно получить те показания, которые нужны следствию и обвинению.
Первый судебный процесс по делу Пичугина был закрытым. Вера Васильева считает, что это было связано с желанием властей скрыть подробности дела, точнее, способы его рассмотрения от журналистов, ибо ничего секретного, в смысле государственной тайны, на суде не рассматривалось. О некоторых любопытных сторонах дела в интервью Георгия Каганера, одного из адвокатов Пичугина:
«В 2005 году появились показания Решетника и Цигельника. Они ссылаются на то, что известно о участии Пичугина, или будем так говорить, о заказе, который поступил от Пичугина, якобы со слов Горина и Горитовского. Однако, к сожалению, этих лиц нету, они признаны умершими, и поэтому проверить, правдиво ли дают показания Цигельник и Решетников, нет никаких оснований. А в законе сказано, что надо установить источник, откуда стало известно, и проверить. Поэтому и Решетников, и Цигельник могут говорить все, что им угодно. Очень много нестыковок в их показаниях. То есть в одной части показания, которые по мнению гособвинения уличают в совершении преступления Пичугина, их принимают на ура. Ну, хотя бы вот такой пример. Решетников и Цигельник утверждают о том, что они гранату зарыли где-то в строящемся там здании, предварительно вынув запал с этой гранаты, чтобы она не взорвалась. К материалам уголовного дела приобщена граната, якобы принадлежащая и Решетнику, и Цигельнику, которая вместе с запалом была обнаружена. обнаружено. Очень много моментов, которые дают основания сомневаться в том, что они дают правдивые показания в отношении Пичугина. Сам по себе Пичугин никому не нужен. Ну, о ком много пишут? Руководство НК «Юга».
Это был адвокат Алексея Пичугина, Георгий Каганер. Я связался с матерью Алексея Пичугина, Аллой Николаевной, и спросил, как ей видится подоплека тяжелых обвинений, предъявленных ее сыну.
Подоплека та, что он работал в ЮКОСе. Больше ничего, больше нет никаких подоплек.
Но ведь он был одним из первых.
Самый первый. Он самый первый. 19 июня 2003 года его считалось.
Как вы восприняли тогда этот арест?
Как восприняла? Ну что, я не могу даже вспоминать этот день. Уже вот прошло, вот видите, сколько времени. Это очень тяжело. Тем более, что он замечательный. Просто добрейший человек. Его до сих пор все друзья. Кого только не... Никто не верит в такие вещи. Хоть что по телевизору показывайте, но люди не верят. Первый процесс был закрытый. Я не была. Второй процесс был открытый. Я каждое заседание была. И видела всю эту ложь, которую давали свидетели эти ложные. Все это видела я. На глазах это все у меня было. Поэтому я все это прочувствовала.
Как часто вы общаетесь с Алексеем?
Письма пишу, конечно, 2 раза в неделю. Он очень их ждет, он живет письмами. А свидания будут раз в месяц. А сейчас, пока вот как сдали туда документы, мне свидания не дают.
Чем это объясняют?
Они считают, что пока не будет вот решения суда, тогда после решения суда дадут свидание.
Это соответствует закону? Вот поддержать перед судом человека, своего сына поддержать, разве нельзя?
Не знаю. Ну, что вы. Это очень гуманно. Я бы с удовольствием, я хоть каждую неделю бы ходила, господи. Хоть какой-то час, он час, конечно, пролетает, а потом я хожу к нему не одна всегда, я беру детей старших. И один хочет поговорить с папой, другой хочет поговорить. Этот час пролетает. Им хочется рассказать каждому, что там в школе, в этом институте.
Говорила мать Алексея Пичугина, напомню, рассмотрение его дела в Верховном суде России перенесено с 14 на 21 февраля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ведрашко. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 14 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Европейский Союз и Россия упрощают визовый режим для некоторых категорий граждан. Для каких именно? По-прежнему ли в Западной Европе боятся прихода русских? При участии Министерства обороны России создаются родительские комитеты для борьбы с дедовщиной, но случаи неуставных отношений продолжаются. Один случай ужаснее другого. Как же бороться с жестокостью в российских вооруженных силах? В Лондоне открылась выставка «Наука шпионажа. В чем привлекательность профессии разведчика?» Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите удовлетворил жалобу Платона Лебедева на отказ следователя Генпрокуратуры предоставить материалы, необходимые для его защиты. Постановление следователя Салавата Каримова, отказавшего Лебедеву, суд признал незаконным. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсации матерям, не получавшим пособия на детей. Жалобу в Страсбургский суд направили 7 жительниц Воронежа. Они, как и тысячи других женщин, не получали пособий в течение нескольких лет. Демонтаж памятника советскому воину-освободителю в Таллине приведет к необратимым последствиям для отношений между Россией и Эстонией. Об этом заявил сегодня замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Причиной катастрофы самолета «Челленджер 850» в московском аэропорту Внуково могла стать ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Следствие рассматривает также версию технической неисправности. Небольшой самолет во вторник при взлете упал и загорелся. На борту находились 3 члена экипажа. Состояние 2 пострадавших крайне тяжелое. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени, и до тех пор насилие там будет продолжаться. Буш выступил на пресс-конференции в Вашингтоне, первой с конца декабря. Европейский парламент сегодня утвердил итоговый отчет, осуждающий ЦРУ США за незаконную деятельность в ряде стран Европы. В отчете, представленном специальной комиссией Европарламента, идет речь о перевозке подозреваемых в терроризме самолетами ЦРУ через Европу в другие страны, где они могли подвергаться пыткам. Власти Узбекистана обвинили в нарушениях закона представительство еще одной иностранной неправительственной организации. Как сообщили в Минюсте Узбекистана, американская World Vision International не согласовывала свои мероприятия с органами юстиции и не представила информации о своих расходах.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 14 февраля. Государственная Дума России сегодня ратифицировала соглашение между Россией и Европейским Союзом об упрощенном порядке выдачи виз. Речь идет об облегченной процедуре оформления однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а также многократных виз для некоторых категорий граждан, в том числе членов официальных делегаций, предпринимателей, деятелей науки, культуры и журналистов. Делегаты также ратифицировали соглашение с Европейским Союзом о реадмиссии, то есть возвращении нелегальных иммигрантов. Оба документа были подписаны в Сочи в мае прошлого года. О дискуссии в Государственной Думе парламентский корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Нынешняя российская власть считает своей несомненной заслугой то, что ей удалось договориться с Европой об упрощении визового режима. Связанные между собой соглашения об облегченных визовых процедурах и о реадмиссии были подписаны представителями России и Евросоюза в мае прошлого года в Сочи. Тогда российские официальные лица проявляли себя больше, чем европейцами. Накануне саммита Большой Восьмерки и при начавшемся председательстве в Совете Европы просто странно было бы по-другому. Первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов подробно рассказал депутатам, кому именно скоро станет легче попасть в Европу.
Членам официальных делегаций сторон, предпринимателям и представителям коммерческих организаций, водителям и членам поездов, бригад, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, журналистам, деятелям науки, культуры и образования, студентам и школьникам, участвующим в программах обмена, участникам международных спортивных мероприятий, участникам программ обменов между породненными городами, лицам, посещающим воинские и гражданские захоронения, близким родственникам лиц, находящихся на законных основаниях на территории государств сторон.
В частности, российским журналистам для того, чтобы поехать в Европу, теперь не обязательно иметь оттуда приглашение. Достаточно международно признаваемого журналистского удостоверения и письма редакции, направляющей корреспондента в командировку. Член Комитета Госдумы по международным делам от фракции «Единая Россия» Андрей Климов утверждал, что соглашение нужно ратифицировать вопреки недругам Москвы.
Мы прекрасно понимаем, что далеко не всем в Европейском Союзе нравится то, что предлагается нашими государствами. Те люди, которых мне очень трудно зачислить в друзья России, они как раз и выступают в Европе против того, чтобы эти документы были приняты. Им это не нравится, потому что они чувствуют, что принятие такого рода соглашений как раз нормализует обстановку между нашими странами и дает объективную возможность для улучшения сотрудничества в самых разных направлениях.
Однако не совсем ясно, относит ли Андрей Климов к недоброжелателям России тех журналистов или общественных деятелей, которым в последние годы под разными предлогами было отказано во въезде в Россию. Ведь, по идее, теперь и Россия должна стать прозрачнее для представителей западных масс-медиа, ученых и активистов неправительственных организаций. Видимо, те, кто все же приедут, но своими действиями не устроят какую-либо из сторон соглашения о визах, подпадут под соглашение о реадмиссии. Этот документ о возвращении незаконно находящихся в Европе или России граждан в страну их выезда вызвал критику у Владимира Жириновского. Впрочем, как и соглашение об упрощении визового режима.
Мы должны иметь в виду, что нас будут обвинять в том количестве нежелательных лиц, которые будут появляться в Европе. Потом мы будем за все это отвечать. Думаю, ох, это же мы ратифицировали. Теперь мы обязаны. Мы огромные деньги будем тратить, чтобы их отправлять самолетами, потому что с некоторыми странами нету железнодорожного сообщения. То, что касается облегченного порядка выдачи виз, то вот упрощение порядка – это продолжение дискриминации в отношении граждан Российской Федерации. Нам соизволили, наконец, может быть, будут давать легко визы студентам, бизнесменам, депутатам. Даже зеленый паспорт до сих пор не действует дипломатически. Нарушаются Венские конвенции. Наш дипломатический паспорт в руках депутатов или других лиц, да, наверное, дипломатов, не всегда он является таким паспортом, как дипломатический паспорт в любой другой стране мира.
Парламентские журналисты иронизировали, что, говоря о зеленых паспортах, вице-спикер вспоминает свои личные неприятности. А многие депутаты слушали Жириновского в связи с соглашением о реадмиссии с изумлением. Ведь тезис о том, что с нелегальной миграцией нужно бороться, был всегда для лидера ЛДПР одним из главных. В итоге Госдума согласилась с тем, что даже граждан третьих стран, если они незаконно въехали в европейские страны из России, будут принимать обратно для последующей переправки. Оба соглашения ратифицированы. Теперь дело за Советом Федерации и Кремлем. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Порядок облегченного выезда в страны Европейского Союза не распространяется на поездки в Великобританию и Ирландию, но страны, входящие в зону Шенгенского соглашения, он затронет. Дискуссия о том, сколь прочной должна быть граница между Европейским Союзом и Россией, в последнее время прибавила в активности еще и потому, что это само Шенгенское соглашение в ближайшие месяцы будет расширено, и в зону свободного обмена людей и товаров войдут и новые страны-члены ЕС, в том числе Чехия, Словакия, Польша и некоторые другие. О том, как в Западной Европе реагируют на перспективу облегченной процедуры оформления однократных виз для россиян и других стран Содружества независимых государств, рассказывает берлинский корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Официальных комментариев еще пока нет, но те, кого этот договор непосредственно касается, немецкие предприниматели, конечно же, довольны. Они явно смогут сэкономить как минимум время, которое всегда было необходимо для получения визы в Россию. На мой вопрос, были ли у немецких предпринимателей серьезные проблемы с визами в Россию, Фолькер Шерер, представитель торгово-промышленной палаты земли Рейнланд-Пфальц, сказал: проблемы, это было бы, наверное, слишком сильно сказано, но неудобства с продлением визы на месте и вообще с получением визы на нужный срок, с формальностями пребывания в России были. Но такого, чтобы кому-то было отказано в визе или кто-то не поехал в Россию из-за трудностей оформления, такие случаи нам неизвестны. Но число формальностей было велико. Теперь для многих работающих с Россией и в России картина должна измениться, и мы это приветствуем. Конечно же, чего нельзя исключить, и у нас слышны голоса по этому поводу, это использование облегченного визового режима для незаконных и преступных действий. С одной стороны, все нагоняемые страхи и слухи о готовящемся нашествии преступников из России, о заводе сексуальных рабынь во время чемпионата мира по футболу, например, оказывались до сих пор явно преувеличенными. Не так давно Владимир Путин в Дрездене отпиарил российских предпринимателей, сказав, что бояться, мол, их европейцам не следует, и что они, дескать, не с Калашниковыми придут в Европу. Они, сказал Путин, такие же бизнесмены, как и ваши. Страх перед новым русским нашествием, по крайней мере, в Германии, весьма силен. В недавней статье в газете «Die Welt» под заголовком «Русские еще все-таки придут» Йенс Хартман написал о качественных переменах в России и возможной русской экономической экспансии в Европе и мире. Цитата. «Если несколько лет назад богатые русские, приезжавшие к нам, тратили свои деньги, приобретая товары в дорогих универмагах, в Белинском КДВ, например, то сегодня в списке намеченных ими покупок не столько предметы роскоши, сколько целые западные концерны». Конец цитаты. В статье приводится цитата из российской экономической газеты «Ведомости». «Русские идут на Запад». Русские покупатели западных предприятий убедились в том, что хороший менеджмент не знает границ. Автор статьи в Die Welt делает вывод. Русские на всемирной распродаже. В мире больше нет региона, где бы русские бизнесмены не хотели бы чего-нибудь приобрести в собственность или как минимум не преследовали бы свои экономические интересы. Капитала у них для прыжка через границы достаточно. Экономика России демонстрирует рост, например, в 2006 году на 7%. Конечно, важную роль в этих процессах играют высокие цены на нефть и газ, но независимо ни от чего, развитие российской экономики впечатляет, если вспомнить, что в 1998 году это государство объявило себя банкротом и оказалось в зависимости от Парижского клуба и Международного валютного фонда. Ныне возможность инвестировать в российскую экономику ограничена, но русские предлагают Западу свои инвестиции. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 14 февраля. В разных городах России создаются общественные комитеты для борьбы с дедовщиной в российской армии. Однако пока, судя по сообщениям прессы, да и по фактическому состоянию в вооруженных силах, усилия этой общественности Министерства обороны по борьбе с неуставными отношениями оказывается недостаточным. Сегодня стали известны подробности еще одного случая дедовщины, в результате которого военнослужащему Андрею Барышкину удалили селезенку в больнице подмосковного города Реутов. В Подольском военном госпитале находится солдат срочной службы Владимир Шураев, избитый месяц назад сослуживцем по Сормовской мотострелковой дивизии. Этот юноша почти месяц находился в коме, только в последние дни состояние его здоровья несколько улучшилось. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
То, что произошло в подмосковной воинской части с солдатом-срочником Андреем Барышкиным из Вологды, стало известно прежде всего благодаря обращению его родителей в Совет солдатских матерей. Юрист этого совета Наталья Дмитриева, ссылаясь на отца солдата, сообщила, что искалеченный сослуживцем парень попал в военный госпиталь, где ему удалили селезенку, о чем родителям лишь через 4 дня после операции сообщил командир роты, в которой служил Андрей. Показания о происшедшем солдат давал в присутствии уже приехавшего в воинскую часть отца Виктора Барышкина, рассказала Наталья Дмитриева. Воинская часть номер 3492 относится к внутренним войскам МВД, размещается в Реутове. Дело расследует 51-я гарнизонная военная прокуратура, говорит помощник военного прокурора Московского военного округа Наталья Земскова.
51-я военная прокуратура расследует уголовное дело по происшествию, которое произошло 2 февраля 2007 года. Ефрейтор Копытов нанес один удар ногой в область живота рядовому Барышкину. 3 февраля было возбуждено уголовное дело нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия. Барышкин в ночь со 2 на 3 в госпитале был прооперирован, ему удалена селезенка. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, ведется следствие.
Делом занимается следователь-криминалист 51-й военной прокуратуры Сергей Савинов. В отношении ефрейтора Копытина возбуждено уголовное дело. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Расследование уголовного дела об избиении солдата-срочника практически завершено. В пресс-службе прокуратуры уверены, что виновный будет осужден, он сам уже признался в содеянном. Кроме того, есть и свидетельские показания. Дело будет передано в суд после получения судебно-медицинской экспертизы. Лечащие Андрея врачи пояснили отцу солдата, что, скорее всего, его сын после выписки из госпиталя будет комиссован из армии. Швы после операции еще не сняты. Солдат призывался в июне прошлого года из Харовского района Вологодской области. Сегодня в Подольском военном госпитале выхаживают солдата-срочника, избитого старшим прапорщиком. С тяжелой черепно-мозговой травмой он находился в состоянии комы до тех пор, пока не получил, наконец, квалифицированной медицинской помощи, рассказывает Лира Валеева из Нижнего Новгорода.
В Нижнем Новгороде солдат, избитый прапорщиком, оставался в коме в течение месяца. Об очередном ЧП в российской армии, которое произошло еще до Нового года, стало известно только после окончания новогодних каникул. Сейчас молодой человек находится в военном госпитале Подольска. Он пришел в сознание, как рассказал председатель Нижегородского областного комитета солдатских матерей Наталья Жукова. В начале января к нему обратился отец Владимира Шураева. Матери у солдата нет, его сын был призван на военную службу из Челябинской области в Нижегородскую в июне прошлого года. 24 декабря солдат прислал домой СМС-сообщение о том, что его ударил офицер, а 1 января командир части позвонил отцу солдата и рассказал по телефону, что его сын простудился, но позвонить домой он не может, так как в военном госпитале Нижегородского гарнизона нет денег на телефонные переговоры. 12 января родственникам солдата сообщили, что он находится в коме, об этом говорилось в телеграмме, под которой стояла подпись некоего Забурдяева. У отца солдата слабое зрение, он инвалид 3-й группы. В Нижний Новгород он приехал со своей сестрой, но пообщаться с сыном ему так и не удалось, потому что тот не пришел в сознание. Следователь военной прокуратуры сообщил отцу солдата, что Шураев был избит одним из старших прапорщиков по фамилии Чурин. У солдата тяжелая черепно-мозговая травма. Месяц он лежал в военном госпитале Нижегородского гарнизона и все это время находился в коме, но потом его перевели в военный госпиталь Подольска. И уже через несколько дней после этого он пришел в сознание. Сейчас он узнает отца и разговаривает с ним. По словам председателя Нижегородского комитета солдатских матерей, вина за то, что случилось с солдатом, лежит не только на том прапорщике, который его избил, но и на нижегородских врачах, которые не помогли пациенту. Отец избитого солдата, Владимир Шураев-старший, получил от государства 100 тысяч рублей. Губернатор Челябинской области Петр Сумин выделил ему эту сумму, чтобы он мог поехать в Подольск и находиться рядом с сыном. Прокуратура завела уголовное дело по факту избиения новобранца старослужащим, но в суд она пока не передана. Для «Радио Свобода» Лира Валеева, Нижний Новгород.
Есть такие цифры Министерства обороны. С начала 2006 года и до 1 декабря включительно в вооруженных силах Российской Федерации зафиксировано 18 198 преступлений и происшествий, в результате которых погибли 514 военнослужащих. В частности, из-за нарушения уставных правил взаимоотношений в ноябре прошлого года погибли двое военнослужащих, в октябре трое. По данным Министерства обороны, в результате самоубийств ежемесячно погибает несколько десятков солдат-срочников. В октябре прошлого года, к примеру, таким образом погибло 26 человек, в ноябре 27. Почти треть воинских преступлений, по данным обзора судебной работы гарнизонных военных судов, это нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а более половины судебных приговоров вынесены по фактам самовольного оставления места службы. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, автор музыки для церемонии открытия летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Лондонском музее науки открылась предназначенная для детей выставка под названием «Наука шпионажа». Посетители не только знакомятся с современным шпионским оборудованием, но и сами учатся проводить разведывательные операции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После посещения этой интерактивной выставки, где не только дети, но и их родители с азартом овладевают навыками шпионажа, остается впечатление, что в наше время шпионаж стал частью повседневной жизни. Если раньше шпионские миниатюрные фотокамеры и приспособления для считывания компьютерной информации были уделом Джеймса Бонда, то сейчас у каждого школьника в мобильном телефоне есть миниатюрная фотокамера, а юные хакеры с успехом пользуются устройствами, считывающими номера кредитных пластиковых карт и компьютерные пароли. Кстати, на выставке каждый может поупражняться в работе на устройстве, которое записывает все, что вы печатаете на клавиатуре компьютера. Дети получают навыки промышленного шпионажа и учатся избегать наружного наблюдения. На других стендах они получают задания по внедрению во вражескую разведку, по расшифровке шифровального кода противника или по извлечению динамитной палочки из горной расщелины. При этом детей предупреждают, что за их действиями следит некий шпионский камень, вроде того, который был обнаружен сотрудниками ФСБ в Москве, после чего там разразился шпионский скандал. На выставке демонстрируется также работа миниатюрного размером с бабочку шпионского самолетика и нашлепки на пальцы, позволяющие не оставлять их отпечатков. При входе на выставку каждый ребенок получает шпионское удостоверение под индивидуальным номером и только потом приступает к постижению азов шпионской науки. Открывшая выставку «Наука шпионажа» генеральный директор британской службы безопасности МИ-5 Элайза Меннингем-Буллер в частности отметила, что посетители экспозиции, как дети, так и взрослые, могут на своем опыте познать те часто несовместимые требования борьбы за национальную безопасность и уважение к частной жизни, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники службы безопасности. О выставке «Наука шпионажа» в Музее науки в Лондоне рассказывает ее куратор Анна Фейерт.
Это поистине головокружительное приключение для посетителей нашей выставки, когда они сами становятся шпионами. По сути дела, на выставке мы их вербуем для осуществления разного рода секретных заданий. В процессе обучения вы знакомитесь с работой профессионального разведчика и с разного рода приспособлениями, которые он использует. Вы начинаете чувствовать, что значит быть шпионом. Шпионаж, шпионы всегда были всем интересны. Многие интересуются чужими секретами. Кроме того, мы хотели показать, как шпионские технические приспособления влияют на нашу повседневную жизнь.
Приходят ли на выставку взрослые люди?
Мы организовали выставку для семейного посещения. Конечно, дети получают от нее удовольствие, но и сопровождающие их взрослые не прочь познакомиться с выставленными у нас шпионскими жучками, с тем, что собой представляет современный шпионаж.
Кто помогал музею в организации выставки?
Мы пользовались консультациями высших агентов внешней разведки МИ-6, бывших офицеров спецназа САС, сотрудников Центра информационной безопасности. Мы работали также в содружестве с учеными, технологическими компаниями, поставляющими шпионское оборудование. Так что мы пользовались услугами очень многих людей, имеющих представление о том, что такое шпионаж в 21 веке.
Что было приоритетным при организации выставки – развлечение или образование?
Мы старались преследовать обе эти цели. Конечно, мы понимали, что посетители рассчитывают на первоклассные развлечения и захватывающее времяпрепровождение. Но главное, нам хотелось познакомить их с теми шпионскими приспособлениями, которые незримо присутствуют в наше время в их повседневной жизни.
О выставке «Наука шпионажа» в Музее науки рассказывала ее куратор Анна Фейерти. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 14 февраля пишут о том, что до грядущих в декабре выборов в парламент снова будет исправлено российское избирательное законодательство. Первый вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов, например, заявил независимой газете, что изменится обязательное количество региональных частей в предвыборных списках партий. Партиям разрешат делить свои списки не на 100, а минимум на 86 частей, то есть по количеству существующих регионов. Почему это важно? У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Статья в «Независимой» называется «Партия власти подстелила себе соломки». Газета напоминает, что думское большинство вело активные консультации с администрацией президента по поводу изменения действующей системы обязательного дробления предвыборного списка партий на региональные подгруппы. В 2005 году, одобряя новую редакцию закона о выборах Думы, единороссы настояли на том, чтобы в список каждой партии входило от 100 до 156 таких подгрупп. При этом оговаривалось, что крупные регионы обязательно должны делиться. В числе разделяемых в приказном порядке оказались 6 – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. Позиции «Единой России» в этих субъектах тогда были максимально сильны, и, разделив их на максимально возможное количество частей, можно было провести в Госдуму значительное количество своих депутатов. Придуманный единороссами закон о выборах очень хорошо должен был работать при единственной партии власти, но не при двух. По некоторым сведениям, «Единая Россия» очень опасается того, что в Кремле возобладает концепция предоставления обеим партиям власти примерно одинакового количества мест в будущей Госдуме. По сведениям независимой газеты, именно такие декабрьские прогнозы сейчас наиболее популярны в администрации Путина. А при таких раскладах может получиться, что в отдельных мелких региональных списках «Единая Россия» депутатами гарантированно смогут стать всего лишь первые и вторые номера максимум, а не пятые и седьмые, как выходило раньше по предварительным расчетам. Политические конкуренты партии власти считают, пишут ведомости, что поправки связаны с технологией паровозов, одного регионального лидера, который тащит на себе весь список. Например, по старым правилам, в Москве должно быть минимум 3 списка, а мэр Юрий Лужков – 1. Понятно, что в Москве его имя соберет больше голосов, чем любое другое, а у коммунистов нет нехватки в популярных лидерах. Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов в интервью «Коммерсанту» отметил, что, создавая себе преимущество перед актуальными левыми, то есть «Справедливой Россией», «Единая Россия» невольно облегчает участь оппозиции. Ведь, к примеру, у КПРФ паровозов практически нет. Региональные списки коммунистов на думских выборах обычно возглавляют первые секретари обкомов, либо известные депутаты. И она тоже заинтересована в минимальной дробности партсписка. Но ради уверенной победы над партией власти номер 2, единороссы, похоже, подобными мелочами готовы пренебречь. Статья в «Коммерсанте» называется «Единая Россия пересмотрит выборы в свою пользу. Новые поправки помогут ее паровозам». Представители оппозиции считают, что после всех изменений выборного законодательства у граждан и так нет желания участвовать в выборах вне зависимости, агитирует ли их на бойкот выборов или нет. «Единая Россия», устранив политическую конкуренцию, устранила и интерес граждан идти голосовать, сказал новым известиям член Президиума Российского Народно-Демократического Союза Иван Стариков. Сегодня в рядах «Другой России» зреет идея опробовать на выборах в Санкт-Петербурге 11 марта новую технологию. Суть идеи – предложить избирателям уносить свои бюллетени с участков и сдавать их в специально созданные центры приема. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человекдня Радио Свободы 14 февраля польский композитор Кшиштоф Пендерецкий по просьбе Организационного комитета летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Польского Олимпийского комитета он напишет музыку для торжественной церемонии открытия Олимпиады. Кшиштофу Пендерецкому 73 года, он родился в городке Гебеца, музыкальное образование получил в Кракове. Известность получил в 60-м году после премьеры сочинения под названием «Плач по жертвам Хиросимы». Автор множества концертов, хоральных и симфонических произведений, среди которых «Полимар», «Орфея», «Страсти по Луке», «Магнификат», а также 4 опер, в том числе «Потерянный рай» и «Черная маска». Пишет музыку для кино, преподает. В 80-е годы возглавлял Краковскую музыкальную академию. Дирижирует симфоническими оркестрами. Сейчас возглавляет оркестр северонемецкого радио в Гамбурге. Лауреат множества профессиональных премий. Автор книги «Лабиринт времени. 5 лекций в конце истории» и пьесы «Семь врат Иерусалимских». О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Кшиштоф Пендерецкий, выдающийся польский композитор и один из наиболее известных в мире современных композиторов. Это наиболее распространенная формулировка, которую можно встретить в публикациях и высказываниях о Пендерецком. Музыковеды скажут больше, начнут перечислять произведения маэстро, рассказывать о его новаторском подходе, о том, что композитор поначалу не был понят современниками, затем о его успехах, признании и, в конце концов, о всемирной славе. Как это ни странно, но на родине о Кшиштофе Пендерецком говорят не так часто. Композитор редко появляется на публике, предпочитая заниматься тем, что получается у него лучше всего – писать музыку, поддерживать своим именем авторитет нескольких музыкальных фестивалей, а также посвящать больше времени своему детищу – Краковской музыкальной академии, в которой смогут учиться молодые способные композиторы, которые иначе не имели бы средств на обучение. Не так много говорят в Польше и об Олимпийских играх. В последние годы поляки не могут похвастаться значительными спортивными достижениями во время Олимпиад. Возможно, теперь ситуация изменится. Честь написать музыку для церемонии открытия Олимпийских игр выпала поляку впервые в истории. На то, чтобы стать столицей Олимпиады, польские города не претендуют. Даже если в Пекине у сборной Польши снова не будет громких успехов, а значит, не будет оснований для радости у польских болельщиков, можно будет гордиться, по крайней мере, Кшиштофом Пендерецким. Не так давно власти Кракова решали, кто напишет кантату для одного из важнейших событий нынешнего года – празднование 750-летия со времени основания города. Среди авторов, кандидатура которых рассматривалась, был и Пендерецкий, представитель так называемой Краковской школы композиторов. Однако, в конце концов, несмотря на протесты краковской интеллигенции, Кшиштоф Пендерецкий на эту роль выбран не был. В принципе, это и не удивительно. Пендерецкого, как кажется, всегда ценили больше за границей, чем на родине.
О человеке дня Радио Свободы говорил Алексей Дзиковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 февраля, над которым работали продюсер Оксана Крутоверцева и Андрей Ямочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры. После новостей программа «Поверх барьеров», как всегда, по средам. Коллега Иван Толстой с «Европейским часом» радиожурнала. И одна из тем сегодняшней его программы посвящена мемуарам секретаря покойного Папы Римского Иоанна Павла II, кардинала Станислава Джевича. Не пропустите. Всего доброго.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.